Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасын дөңгелек үстел мәслихатымен одан әрі жалғастырамыз. Әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жүргізген дөңгелек үстелдің тақырыбы Кремльдің өзге тымыды елдерімен қосылмақ ниетінің астарында не жатыр? Ал Қазақстан, Украина немесе Беларусь Ресейге қосылуды қалай ма деп аталады. Қазақстан, Украина, Ресей және Беларусь саясаттанушыларының қатысуымен өткізілген дөңгелек үстел барысында осы және басқа да өзекті мәселелер сараланды. Дөңгелек үстелдің жазбаша мәтіні мен толық аудио үлгісі Азаттықтың азаттық.орг деген сайтынан оқып тыңдауға да болады.
В начале августа на встрече с поддерживающим Кремль молодежным движением «Наши» Владимир Путин высказался за объединение России и Белоруссии, отметив, что это возможно, очень желательно и полностью зависит от белорусского народа. В Минске негативно оценили эти высказывания русского премьер-министра Путина. Пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных в этой связи отметил, что официального комментария по этому поводу нет, но напомнил позицию белорусского президента о том, что национальный суверенитет – это святое дело для белорусов и не является какой-то конъюнктурной и даже предметом для переговоров. Реакция белорусской оппозиции оказалась гораздо более жесткой. Бывший кандидат в президенты, заместитель лидера Белорусского народного фронта Григорий Костусев заявил, Путин хочет быстрее осуществить свою цель, полностью присоединить Беларусь к России, и он уже в открытую заявляет об этом. Тем временем Всероссийский центр изучения общественного мнения МЦИОМ буквально накануне начала действия Таможенного союза в рамках исследовательского консорциума «Евразийский монитор» провел исследование, и по его результатам будто бы 27% россиян желают объединения России и Казахстана. Но власти Казахстана пока не реагируют на это. Но если треть россиян желает объединения с другими постсоветскими странами, то желают ли другие страны, в частности Казахстан, объединения с Россией? Что реально стоит за желанием Кремля объединиться с бывшими союзными республиками? Эти и другие вопросы радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Олег Соскин, украинский политолог, директор Института трансформации общества, Киев, Украина. Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Прага, Чехия. Андрей Грозин, директор отдела по Центральной Азии Института СНГ в Москве. Александр Князев, координатор региональных программ Института Востоковедения Российской Академии Наук со штаб-квартиры в Алматы. И Сейрик Бейсембаев, аналитик Центра социальных и политических исследований «Стратегия», Алматы, Казахстан. Круглый стол ведет Сұлтанхан Аққолұлы, сотрудник радио «Азаттык», Казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Итак, первый вопрос. Это случайно, что российский центр МЦИОМ свое очередное исследование общественного мнения провел буквально за несколько дней до начала действия Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Господин Соскин, как вы считаете?
Ну, он постоянно проводит такие исследования, чтобы понимать, какая ситуация сегодня существует на этом постсоветском, посткоммунистическом пространстве, и как бы будет ли иметь поддержку данные решения со стороны населения. Ну, я не знаю, как там с Россией, как там население, но, вне сомнения, Украина четко стоит на государственнических позициях, и ни в какие союзы с Российской Федерацией, в мытные, евразийские там или еще какие-либо, мы вступать не собираемся и не будем. Может быть, какая-то часть нашей верхушки, как говорится, кланово-олигархической, и хотела бы стать сатрапами Кремля. Но я уверен, что на сегодняшний день все исследования показывают, что более 2/3 населения, даже до 70%, сегодня не согласны ни на какое объединение или вхождение в Евразес или Таможенный союз. А что касается как бы Казахстана, Белоруссии, ну, это в конце концов право этих народов. То есть если они хотят стать сателлитами, если они хотят превратиться в часть восстанавливаемой, пробующий восстановить себя так называемой Российской империи, ну, как говорится, флаг им в руки.
Спасибо, господин Соскин. Господин Грозин, предлагая остальным постсоветским странам объединиться в единое государство, что Кремль может предложить им взамен, а что может потерять или приобрести остальные?
Относительно же того, что Россия может предложить Минску и Астане, ну, я так понимаю, что речь пока идет не о политическом объединении. То, что премьер говорил, на мой взгляд, это никого ни к чему не обязывающее пожелание, которое отражает, кстати, мнение, я не скажу там за Украину, но значительной части населения стран и Беларуси, и Казахстана, и России. Относительно же экономического содержания, ну, пока говорить сложно, но в любом случае мир движется по пути экономической интеграции. Это общий тренд. Несмотря на все проблемы, которые есть в мировой экономике, я так понимаю, время, когда отдельные государства пытаются выжить, опираясь исключительно на собственные экономические, финансовые ресурсы, уходит с каждым годом. Одному выживать становится все труднее. А никуда, кроме объятий России, Казахстану идти, я так понимаю, если говорить о Казахстане, некуда. Евросоюз далеко, сколько бы ни писать стратегии под названием «Путь в Европу», это ничего не изменит в практическом смысле. А Россия – это страна, у которой с Казахстаном самая большая в мире сухопутная граница и самый большой товарооборот. То же самое относится, в общем-то, в определенной мере и к Беларуси. В Евросоюзе эту страну пока не ждут. И думаю, что в краткосрочной перспективе здесь ничего не изменится. Это, кстати, относится и к нашим украинским друзьям. Поэтому... Ну, опираясь на собственное представление о том, как будет развиваться мировая экономика, и Астана, и Минск, и Москва и строят подобного рода союз. Ну и кроме того, естественно, здесь есть и значительная политическая составляющая.
Спасибо, господин Грозин. Господин Князев, часть граждан Казахстана выступает категорически против таможенного союза из-за опасения того, что огромная Россия присоединит к себе независимое государство и растворит его в себе. Такие опасения имеют место быть, поскольку имперские амбиции ряда действующих политиков России уже давно не секрет. Есть ли повод для подобных опасений для Казахстана?
Я абсолютно уверен, что такие понятия, как суверенитет и независимость, они действительно волнуют только политизированную часть населения. Я думаю, подавляющее большинство населения любой страны интересует качество жизни. А вот что касается этого, то и вообще существование Казахстана как некой общности, как государства в той или иной форме, я думаю, таможенный союз – это просто-напросто форма спасения этого государства. Таможенный союз есть форма защиты от экспансии китайской экономики на своем восточном векторе. Если этой экспансии боится большая российская экономика, то Казахстану просто деваться некуда. И я думаю, что руководство Казахстана сознательно идет на какие-то болезненные сегодня, может быть, шаги в этом плане. Другое дело, что правительство должно более эффективно компенсировать эти болезненные шаги для тех социальных страт, которые их испытывают. А стратегически, я думаю, что это верное решение. И подавляющее большинство населения, мне кажется, оно не особо-то и слышало о таможенном союзе. Оно просто работает и стремится жить лучше.
Спасибо, господин Князев. А господин Дракохруст, не является ли недекларируемой целью действующего таможенного союза воссоздание бывшего СССР, по крайней мере, для России, для Кремля?
Ну, вы знаете, я бы хотел немножко вернуться к предыстории. Вот это предложение Путина, интересно, что почти ровно 9 лет назад, в августе 2002 года, во время переговоров с Александром Лукашенком, тогда еще президент Владимир Путин, сформулировал, причем куда более конкретно, очень похожее предложение. Он сказал: ребята, давайте присоединяйтесь к нам, субъектам федерации, вот, так сказать, план, давайте, так сказать, там в марте 2003 года референдум, и уже, в общем-то, в 2003 году мы будем, собственно, с вами одним государством в нормальном понимании, ну, вот такой, так сказать, большой России. Ну, я хочу вам сказать, прошло с тех пор 9 лет. Ну, Беларусь как была независимым государством, так, в общем-то, и осталась. И я бы обратил внимание вот на эту фразу Путина, можно ее воспринимать как риторику, конечно, что это полностью зависит от белорусского народа. Но политику не строят на желании партнеров, исключительно и только. И поэтому я бы сказал, что вот такого рода заявление, ну, это может быть, скажем, такая дальняя, далекая мечта российских руководителей. А вот хорошо было бы жить снова в таком вот большом государстве, так сказать, куда входит и Белоруссия, и Казахстан, и многие другие. Но как бы особо напрягаться, бросать на это все силы мы, в общем-то, не будем. Не исключено, что вообще все объясняется просто. Путин выступал перед своими сторонниками, Путин выступал незадолго до выборов. И это, в общем, то, что называется некий предвыборный пиар. Потому что, ну, некая такая ностальгия, да, она присутствует в России. российском народе, кстати, не только в российском народе, ну и почему бы, так сказать, этому не потрафить. Вот я бы сказал, что планы реального вот воссоздания единого государства – это как бы одна позиция. И есть другая позиция, которая заключается в усилении, расширении своего контроля, в недопущении влияний других, вот как коллега из Алматы сказал, экспансия Китая, но мы почему-то называем, скажем, там, братской дружбой с Россией и экспансией Китая. Скажем, слова «экспансия России» мы не употребляем, хотя, в общем, это два соседних государства. И что касается вот этой цели, как бы установления своего, скажем так, контроля, влияния, и даже, я бы сказал, в большей степени недопущения чужого влияния, я думаю, что да, что это реальная политика Кремля, которая проводится, как бы сказать, уже независимо от пожеланий белорусского, казахстанского, украинского народов. Но надо сказать, что, в общем-то, этим отличаются все большие государства, не только Россия.
Спасибо, господин Драгохорт. Должен сообщить, уважаемые гости, что радио «Азаттык» на своем интернет-сайте провело небольшой опрос среди своих читателей. Вопрос был поставлен так. В некоторых казахских СМИ опубликованы данные соцопроса в России, что 30% россиян желают объединения России и Казахстана. Вы это желаете? И нужно было ответить «да» или «нет». «Да» ответило чуть более 23%, ответов «нет» больше 76%. Господин Бисембаев, проводились ли в Казахстане общественные опросы или исследования по вопросу наподобие российского НЦИОМ?
По поводу опроса НЦИОМа надо сказать несколько слов. Значит, меня, вот как социолога, удивляет, почему данное сообщение НЦИОМа получил столь широкий общественный резонанс. Ну, во-первых, сам вопрос, результаты которого были озвучены, задается уже на протяжении 8 лет в рамках проекта «Евразийский монитор». И, кстати, по Казахстану наша компания является партнером в этом проекте. И эти данные регулярно публикуются в открытой печати, поэтому какую-то скрытую подоплеку здесь я лично не вижу. И, во-вторых, сам по себе показатель в 30% совсем не говорит о наличии у российских граждан желания объединяться с Казахстаном. Мне кажется, как раз наоборот, эти данные указывают на слабые интеграционные стремления населения России. И хочу отметить, что в России, вот у нас есть данные в целом, и что в России по данному опросу преобладает доля тех, кто вообще ни с одной стороны не хотят объединения, ну, в порядке трети населения. И поэтому я не стал бы искать какой-то пропагандистский или идеологический подтекст в данном сообщении в целом. Наша компания задавала вопрос в начале 2010 года, когда только начал функционировать Таможенный союз. И на тот момент большинство населения было известно о создании Таможенного союза, ну, на уровне 70%. И также большая часть из тех, кто осведомлены, поддержали данную инициативу. Но я сразу скажу, что на тот момент этот проект существовал больше как виртуальный в массовом сознании, нежели реальный, так как непосредственными последствиями, плодами Таможенного союза большинство населения на тот момент не сталкивалось. Что касается текущего периода, то я думаю, что общественное мнение в этом вопросе изменилось, опять же, в связи с изменениями таможенных тарифов с 1 июля, которое привело к удорожанию таможенных пошлин на ввозимые автомобили. И мы сейчас наблюдаем, ну, даже как простые граждане, наблюдаем, что в отношении таможенного союза среди населения растет скепсис. Опять же, это чисто связано с подорожанием автомобилей, продуктов питания, бензина в том числе. Ну, я считаю, что сейчас нужно проводить замер, чтобы точно сказать, какое настроение присутствует в отношении таможенного союза. И известно, что на уровне экспертов, опять же, нет однозначного мнения. Одна часть экспертов выступает за таможенные союзы и, ну, в частности, указывают на определенные экономические и политические плюсы для Казахстана, а другая часть экспертов выступает против. То есть, как социолог, могу сказать, что в обществе пока еще не сформировано мнение однозначное по этому поводу.
Спасибо, господин Бисембаев.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Чего все-таки больше в стремлении Москвы объединиться с остальными республиками? Политики, экономических интересов или просто имперских амбиций? Почему не желает объединиться с Россией Беларусь, которая, как говорил Владимир Путин, с 97 года является союзным с Россией государством? Как вы думаете, господин Драгохорт?
В этом смысле Беларусь как бы такой классический, что ли, пример, такой чистый пример того, что вообще независимость нельзя отдать. Потому что в свое время Лукашенко пришел к власти на фактически лозунгах реинтеграции СССР. Но потом, кроме всего, так сказать, прочего, стало действовать, знаете, ну просто механизм авторитарной власти, который, я думаю, действует и в Казахстане. И почему, например, лично я думаю, что, честно говоря, вот этот величественный план таможенного союза, грубо говоря, накроется медным тазом, как и очень многие другие интеграционные, так сказать, мероприятия. Потому что, в общем-то, и у белорусского руководителя, и у казахстанского руководителя, у них на самом деле мышление феодал. Вот у них есть некая их территория, их феод. Они навели там порядок, они там все контролируют, у них там все хорошо. И почему они каким-то другим людям должны это отдавать? Они же ведь прекрасно понимают, что в едином государстве или полугосударстве место наверху будет одно. И они его занимать в любом случае не будут. Так с какой радости они вообще должны этим жертвовать? Они что, идиоты? Власть — это их сущность, их жизнь. Почему они должны будут этим жертвовать? И вот, судя по всему, скажем, в Беларуси это был один из очень важных мотивов, по которым, в общем-то, вся эта риторика, она, в общем-то, вот оставалась риторикой. Более того, фактически это стало просто бизнесом Александра Лукашенко, который за вот эту риторику, за рассказы, как мы любим русских, что мы вообще такие же, как и русские. Ну, в общем-то, очень хорошие суммы выдаил из своих, так сказать, братьев. А в этом смысле ВОЗ, если говорить о едином государстве и всем остальном, он, в общем, как говорится, и ныне там.
Спасибо, господин Дорогохруст. А господин Бейсенбаев, желают ли власти в Агарде реально объединяться с Россией в единое государство?
Нет, я считаю, что в власти находятся люди, которые все-таки желают сохранить политическую независимость, то есть суверенитет, и никаких будущих интеграций, интеграционных намерений, именно объединения в одно государство, они не желают. Вот я в этом почти уверен. То есть на сегодняшний момент, на мой взгляд, создание таможенного союза – это чисто проект, который основан на прагматизме, то есть желание расширить рынки и иметь определенные дивиденды. Но я не экономист, поэтому не могу сказать более развернуто. Но я считаю, что в настоящий момент таких планов в Акаде нету.
Спасибо. Господин Князев, на ваш взгляд, какой фактор сдерживает властей остальных постсоветских государств от объединения с Россией? Чего они опасаются?
Ну, мне кажется, что говоря, скажем, мы говорили о таможенном союзе, я думаю, в таможенном союзе и с точки зрения Астаны, и с точки зрения Москвы, и, наверное, Минска, нет стремления к политическому объединению. И вот я только соглашусь с моим коллегой, который сейчас говорил, о том, что с точки зрения Казахстана и, наверное, всех остальных трех столиц стран таможенного союза, налицо просто элементарный прагматизм. В мире сейчас очень мощно работает тенденция к регионализации, к созданию региональных объединений. Таможенный союз – это инструмент усиления, собственно, общей для трех участников конкурентоспособности. Что касается остальных, то, знаете, вот я наблюдаю по региону, скажем, Киргизия и Таджикистан, они время от времени делают заявления о своем стремлении к таможенному союзу, потом от них отказываются, снова делают подобные заявления, но их тогда никто особо не ждет. То есть это страны, в которых отсутствует реальная экономика, и слишком мизерен потенциал этой экономики даже в перспективе. Вот. Поэтому политика, она ведь настроена над экономикой, и поэтому политическая риторика их более скромна. Не нужно придумывать больше того, что есть. Таможенный союз – это инструмент выживания, инструмент конкуренции в сегодняшнем геоэкономическом раскладе в мире. Не более того.
Спасибо, господин Князев. Господин Грозин, чего больше в стремлении Кремля объединиться с остальными постсоветскими государствами? Политики, экономических интересов или имперских амбиций?
Ну, я думаю, всего понемногу есть. Я, конечно, не склонен впадать в какую-то саакашвилинку и говорить, что всеми действиями, всеми шагами Кремля руководит идея создания некого имперского центра, который будет душить свободу, демократию и все хорошее, что есть на белом свете. Нет, я думаю, что всего понемногу. Понятно, что и в экономическом смысле подобного рода серьезные радикальные шаги, я имею в виду строительство таможенного союза, к тому же ведущие к определенным экономическим потерям российского бюджета, российского бизнеса, конечно же, предполагают и определенную политическую мотивацию, поскольку ясно, что любое серьезное начинание интеграционного свойства, вспомните тот же, опять же, первые шаги строительства Европейского Союза, так вот, любое подобного рода начинание, оно всегда требует идти на определенные жертвы и, следовательно, определенную политическую волю для того, чтобы сознательно на эти жертвы идти. Я так понимаю, что и в Кремле, и в Акорде, и в Минске такая воля существует, но есть определенные границы. Я вот согласен с Александром Алексеевичем в том смысле, что кто-то использует интегристскую риторику для выбивания из России каких-то бонусов. Кто-то все-таки действительно рассчитывает на то, что интеграция будет идти только в сфере экономики, но не перейдет в сферу политической интеграции. Но в любом случае все подобного рода шаги и с Москвы, и с Астаны, и с Минска, и из других столиц, из того же Бишкека или из Душанбе, они диктуются во многом, мне кажется, не стратегией, а тактикой. Просто-напросто сейчас настолько сложная мировая экономическая ситуация, что решать все экономические проблемы, которые есть перед государствами постсоветского пространства, приходится, что называется, с колес, не особо задумываясь о том, что будет через 10 лет или через 5 лет. То есть мы наблюдаем стремление выстроить некие границы безопасности, экономической безопасности и против наших китайских друзей, и против наших европейских друзей, и более отдаленных друзей, застраховать себя в экономическом смысле, создать некие возможные на будущее точки экономического роста. А о каких-то геополитических проектах создания какого-то восточного государства, какого-то нового колосса государственного, мне кажется, сейчас мало кто задумывается. И в Кремле в том числе. Поэтому я думаю, что здесь сейчас мы имеем дело скорее с решением тактических, сиюминутных экономических задач. И чем сложнее будет ситуация на мировых сырьевых рынках, на мировых финансовых рынках, чем труднее будет складываться ситуация в экономическом пространстве Евросоюза, чем серьезнее будет дружеское проникновение китайского бизнеса на постсоветское пространство, тем сильнее будет сказываться тяга к некой интеграции, к некой консолидации для того, чтобы создать некие экономические прочные рычаги, за которыми можно было бы за этими рычагами, за этими заборами отсидеться и переждать очередную волну очередного кризиса, которую все ждут, но которая никак пока не начинается.
Спасибо, господин Грозин.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Господин Соскин, западные политологи уже достаточно давно предрекали распад России на несколько самостоятельных государств. России, которая сейчас вроде бы стремится создать единое государство на постсоветской территории. И теперь нечто похожее высказываете вы. А чем вы можете объяснить то, что вы не видите будущей России?
Мы проанализировали, как бы и ретроспективный сделали анализ, геополитический, геоэкономический, вот этого нынешнего существующего образования под названием Российская Федерация. Мы должны сказать, что фактически это искусственное образование. По сути, ведь Российская Федерация возникла как империя во времена московского царя Петра, который решил стать императором. И не секрет, откуда вообще взялась само название даже Россия, Российская империя. Это латинскими буквами написанное слово «Русь». А потом произошла такая вот транскрипция, которая на бытовом уровне на русском языке появилось название «Россия». А Русь – это название бывшее государство, которое было предтечей Украины. То есть ясно, что Русь была как бы разгромлена в результате тюркского нашествия на бытовом уровне, татаро-монгольское так называемое. И потом возникло государство как бы современное во времена Богдана Хмельницкого, Украина. Но по сути на сегодняшнем уровне мы должны говорить, что Украина должна себя восстановить как государство Русь-Украина. А если брать христианскую религию в православной форме, которая сегодня как бы пользуется Российская Федерация, то тоже была украдена у нас наша митрополия Киевская и переподчинена в 1686 году. То есть это тоже как бы фундаментальные вещи. Тоже касается и языка, русский язык, из которого развился украинский, это тоже был наш язык. И мы считаем, что на сегодняшний день Российская Федерация – это целая такая конгломерация протонациональных финно-угорско-тюркских образований, таких как Башкирия, Бурятия, там Якутия, Калмыкия, Татарстан и так далее, и так далее. То есть это фактически полновесные протонациональные государства, имеющие свою структуру, флаг, органы власти, свою религию. И естественно, что наступает момент, когда их элиты, подрастая, хотят иметь собственные государства. И вот поэтому московская, кремлевская, кагибистская верхушка, понимая, что наступает, как говорится, момент распада последнего внутреннего колониального пояса, потому что все остальные уже пояса империи российской распались, и все идет к возвращению, как было когда-то царство Московия, они для того, чтобы этот процесс прервать, им надо во что бы то ни стало снова поглотить в себя Украину, Беларусь, Казахстан, там, еще какие-то государства, оторвать от Грузии Абхазию, Южную Осетию. Они с удовольствием могут претендовать и на Молдову, и на Приднестровье. Но, конечно, ключевым для восстановления их Российской империи является наша держава, Русь-Украина. Потому что только захватив нас, они могут снова претендовать на восстановление своей Российской империи. А иначе их ждет логический развал. Это и финансово-экономический развал, потому что они очень отсталые, очень примитивные, неконкурентоспособные. И, конечно же, их ждет геополитический уход в небытие, то есть формирование своеобразной какой-то московской, небольшой Московии как государства, финно-угорского типа. И это нормальный процесс, им надо с этим нормально смириться, потому что они не являются никаким ни славянским, ни тем более русским государством. Они являются совершенно другим образованием. Мы считаем, что именно она должна стать превалирующей. И будущее Украины именно в восстановлении себя как славянской Руси и Украины, которая должна стать частью мощнейшей конгломерации в рамках, скажем, Вышеградской четверки, то есть Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Украина, наверное, с привлечением Литвы и Латвии. В этом плане геополитическом, геоэкономическом Украина будет как государство, Русь-Украина, иметь огромное будущее. Поэтому главным нашим как бы вот оппонентом на этом геополитическом пространстве сегодня и выступает фактически Российская Федерация со своим полудиктаторским, тоталитарно-милитарным режимом, который ведет везде войны и захватывает чужие территории, где только может. И который сегодня поставил себе цель захватить Севастополь. И для этого вызывает на ковер 11 числа нашего, так сказать, президента по фамилии Янукович. Вот это для нас является на самом деле главной проблемой. Поэтому я думаю, что распад Российской Федерации, он объективен. Но он случится только в том случае, если Украина восстановит свою реальную геополитическую и геоэкономическую русско-славянскую природу.
Уважаемые гости, у нас осталось еще пару минут для реплики. Если есть желающие высказать реплику, пожалуйста.
Юрий Дракохруст, ну, вы знаете, на месте уважаемого украинского коллеги, живущего в стране с таким сильным ментальным разрывом между различными регионами, я бы, честно говоря, не гневил Бога рассуждениями о возможности распада каких-либо иных государств. Я хотел бы вернуться к реплике коллеги из Алма-Аты, который говорил о прагматизме. Ну, знаете, прагматизм, в общем-то, вещь такая, так сказать. Есть прагматизм, что называется, краткосрочный, есть прагматизм долгосрочный. Если, например, страна, ну, предположим, как, скажем, Литва при приобретении независимости, как Турция времен Ататюрка, которая хотела изменить свою геополитическую ориентацию, геоэкономическую ориентацию, то эти страны, в общем-то, ее и меняли. Скажем, если Турция была, так сказать, страной, скажем, Азии, то теперь, ну, в общем-то, за 100 лет она, в общем-то, стала страной Европы и, может быть, даже и вступит в Евросоюз. И то, что, скажем, и Беларусь, и Казахстан вступили вот в этот таможенный союз, это, в общем, означает и, так сказать, политический выбор. Насколько он правильный и насколько он долгосрочный, вот это мне представляется спорным, потому что, ну, я все-таки выношу за скобки, так сказать, прогнозы господина Соскина, но я бы все-таки сказал, что, на мой взгляд, Россия не обладает достаточной духовной силой для притяжение к себе своих соседей. А все-таки мне кажется, что на, так сказать, долгосрочном, что называется, прогнозе, решают не бабки, решает дух.
Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 rep.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.